Добрый вечер, дорогие братья и сестры, добрый вечер, дорогие телезрители. Мы начинаем нашу передачу «Беседы с батюшкой», и сегодня у нас в гостях в прямом эфире протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Поздравляю вас с прощенным воскресеньем. Если мы вас чем-то огорчили или, не дай Бог, обидели, просим у всех наших зрителей прощения.
Батюшка, сегодня день, когда люди просят друг у друга прощения. Вот видно, как в храме подходят друг к другу, кланяются, прости меня, Бог простит. И такое вот умилительное зрелище. Но какого прощения ждет от нас Господь? Потому что подойти к человеку со словами «прости», наверное, не так уж и сложно. Но как отпустить из своего сердца ту обиду, которая там застряла, может быть, много лет назад?
Господь дал нам алгоритм. Говорит, молитесь за обижающих вас. Если бы мы всегда бы следовали Священному Писанию, наша жизнь бы преобразилась. Но вот наше невежество, неспособность запомнить, в своей жизни воплотить заповеди Христовы. И вот создает такую ситуацию постоянного опускания в эту тину греховную. А если аккуратно и с вниманием исполнять то, что от нас требуется, то дело пойдет на лад.
Заповедь о молитве за врагов, она известна многим. Но то ли люди не верят в нее, в то, что это возможно, то ли исполняют ее не так, но результат, судя по их словам, какой-то очень плачевный.
Да, то есть... Если обратиться к Зигмунду Фрейду, у него есть такая книга «Психопатология обыденной жизни», что человеку, что неприятно, обычно проваливается в подсознание. Человек подсознательно начинает избегать. А Господь говорит, что нет, не надо. Поэтому и остаются у нас и враги, и недруги. И, конечно, о любви к врагам трудно говорить, если мы стараемся даже о нем не думать.
То есть, если человек нам досадил, и у нас против него досада, то мы должны, наоборот, сосредоточить свое внимание на этом человеке.
Ну, то, что с этой досадой мы не сможем войти в жизнь вечную.
А вот и говорят, так может, я его просто не буду ни вспоминать, ни видеть, за три квартала обходить.
Ну и вот, и подойдем к вратам Царства Небесное. Там апостол Петр стоит с ключами, скажет, сынок, тебе нельзя.
У тебя обиды не проходят.
У тебя обиды, ты вообще весь такой обидчивый. У нас тут только все те, которые умеют прощать.
Но апостол говорит... По возможности будьте со всеми в мире. Значит,
да,
не всегда такая
мир,
есть возможность.
Он зависит от двух сторон. Пусть с твоей стороны будет мир.
То есть ты ко всем относись доброжелательно, с почтением, с любовью.
Как преподобный Амвросий учил, всем мое почтение.
Но есть такие люди, с которыми лучше в жизни не пересекаться.
А Господь тоже на этот случай сказал, пусть будет тебе как язычник и мытарь. Что это такие за люди? В Израиле каждый знал, кто такой мытарь и язычник. Это тот, которого нужно обходить за три версты.
И если этот человек мне досадил, а я обхожу его за три версты, как мне эту обиду в себе преодолеть?
А надо за него помолиться. Ну, а не обходите. Вот сегодня я из храма выгнал одного жулика. Он облапашивал моих прихожан. Я долго его разумлял через проповедь, прямо непосредственно. Вот смотрю на него и говорю, он настолько бессовестный, что я выкинул за шиворот и все, без всякой обиды.
Ну вот хорошо, когда
можно. И сказал сторожам, что больше на территории не пускать. Пусть идет куда хочет.
Вот как отнестись к человеку, который против тебя строит козни без обиды?
Нет, ну это же так естественно, козни.
Особенно если этот человек...
Люди же несовершенны.
Ты ему делаешь добро, а он этим добром просто пользуется в наглую.
Ну,
и,
да.
Так сказать, совершенно без всякой...
Ну, так как я человек привязанный к месту, я не могу его обходить, если он приходит в храм. Поэтому я предпочел взять за шиворот и выкинуть его. И он тоже безропотно так. Говорит, я только оденусь, можно? Я разрешил.
Все по-христиански.
Ну, вроде так. Спокойно. Я же не бил его. И даже не хотелось, ты знаешь. Так, формально я понимаю, что неплохо ему нападать. Но все равно как-то не было желания.
Вот у нас вопрос, батюшка, такой. Каким образом человек должен приносить плод покаяния, чтобы он был достойный?
Нет, если он настоящий, он достойный. Если это имитация плода, то это лукавство.
Но сам человек в этом может разобраться? Потому что каждый кающийся, он, если его спросить, ты честен в своем покаянии, он скажет «да».
Ну, это ведь дело все-таки совести человека. И Господь будет вопрошать совесть человека.
Там уже не удастся.
Не.
Если человек ни разу в своей жизни не исповедовался и не причащался, ну, если только в детстве, может ли он попасть в рай?
Я не знаю, что он там будет делать-то. Если заблудится только где-то во Вселенной, случайно попадет. А как? Не ища рая, туда попасть. Это же не капкан какой. Рая взыскуют.
Ну, рай – это место, где человеку неизреченно хорошо.
Нет. Смотря кому. Птице хорошо в воздухе, а рыбе хорошо под водой. А если менять местами, обе задохнутся.
Поэтому если грешнику открыть рай, то ему там не будет хорошо?
Нет, грешники все. Но есть грешники кающиеся, а есть, которые имитируют.
И вот человек имитировал.
И доимитировался. Приходит, а Господь говорит, отойди от меня, я даже тебя не знаю, кто ты такой.
Как? Стоял перед тобой, Господи, в храме каждую воскресную службу.
Это не передо мной ты стоял, а перед собой. С собой любовался, людей осуждал. И сейчас тебя таким судом, которым ты судил, сейчас будут судить тебя. И тебе полетят пух и перья.
Можно ли в миру стяжать добродетель послушания? Если да, то как?
Ну, конечно, можно. Каждый человек, он у кого-то в послушании. У каждого есть старший. Ну и потом сами обстоятельства жизни.
А насколько важно человеку быть в послушании у кого-то?
Это важно для того, чтобы стяжать дух смирения.
То есть, опять же, если человек этот дух хочет стяжать.
Да. Но если нет, ничего не выйдет, конечно.
Но Господь пытается нас смирять болезнями, обстоятельствами, да, да. начальниками.
Хотя и человек... начальниками, и клеветой, и там чем угодно, всякой несправедливостью.
То есть, таким образом, Господь как бы нам это навязывает, получается?
Нет, Он просто такие нам делает экзамены.
Если человек не хочет смиряться, то для чего?
Если не хочет смиряться, значит, он не хочет войти в Царство Небесное.
Не хочет. Ему нужно здесь пожить хорошо.
Ну, какое-то время и поживет, может быть.
А Господь все равно его смиряет.
Ну, по любви. Другого пути нет.
То есть, заставляя человека вынужденно смиряться, Господь все-таки хочет его преобразить каким-то образом. Как трудно идти против рожна, как Господь попросил.
Спрашивается, зачем идти против рожна?
А вот...
Только по гордости. Не будь вельми прав.
Ну, как-то все-таки уж совсем себя растоптать не хочется.
Ну, почему вот сразу растоптать? Сразу иголки под ногти. Вопрос пустяковый. Не будь вельми прав.
Дух недовольства. Он постоянно...
Дух недовольства, собственной правоты. Такое мнимое всезнайство.
Как говорят, но когда очевидно несправедливо, ну как тут быть? Человек, который поставлен мне помочь, с меня деньги вымогает. Человек, который призван меня защищать, он на мне наживается. То есть просто полный.
Но люди несовершенны. И каждый человек несовершен. В чем-то другом, а может и в этом же. Можно привести пример, где он ведет себя очень похоже. Может быть, масштаб другой.
И вот нам надо потерпеть все эти...
А что нам делать? Нам дается жизнь, нам дается страна, нам дается принадлежность к определенному народу, нам даются определенные географические, метеорологические условия. И вот, живи.
Хочется эту жизнь как-то улучшить, изменить?
Ну, это естественно, и это очень правильно. Вообще, человек призван к тому, чтобы жизнь на земле сделать раем. Для этого Господь его поселил на земле.
В Эдеме, да.
Ну, чтобы этот Эдем расширился на все пространство. Я даже думаю, что сама форма Земли в виде шара, пусть ну, он в некотором смысле эллипсоид, но это есть символ бесконечности. В какую сторону ни иди, все, конца нету. Это очень для размышления очень интересная такая форма. И вот, чтобы куда бы человек ни пошел, все бы украсил.
Но получается пока наоборот.
Но получается,
все, что Бог украсил.
Спорят, там, по-разному они это воспринимают. В основном этот рай старается на себя натянуть, как сапоги.
Но вообще, если поговорить о рае с каждым в отдельности, то окажется, что их бесконечно много. Но столько, сколько людей.
Ну, что-то
есть. У каждого есть, свое да. восприятие.
Да.
Что там должно быть?
Да, мне.
Да.
Потому что мерилом ставят самого себя. А надо ближнего.
Ну, вот это и будет плодом покаяния, если мы...
Если будет покаяние, будут и плоды.
Начнем ближнего ставить во главу угла своей жизни.
Ну, да. Каждый ближний – это дверь. В этой анфиладе залов, который есть жизнь. И пройдя эту дверь, значит, мы приблизимся на одно поприще к вожделенному Царствию Божию.
Я недавно похоронила новорожденного внука. Не крещен. Молюсь о нем. Мне батюшка сказал, что он чистый ангел, и молиться о нем нет необходимости, а мое сердце подсказывает другое. Есть ли польза от моей молитвы за него?
От молитвы всегда есть польза, если в молитве человек не просит какого-то зла.
То есть, таким образом, все-таки она что-то меняет в судьбе уже
усопшего? В самом человеке она меняет в молящемся. Сама молитва, любое обращение человека к Богу – это благо для человека, который молится.
Вот почему молитесь за обижающих вас.
Конечно.
Не тот изменится, за кого ты просишь.
Может, и изменится.
Но в тебе произойдут изменения.
Да, может, он изменится. Твоя молитва соберет ему на голову горящие уголья. Ему станет тепло, и он изменится.
Все в жизни сложно. Все чаще стали посещать мысли о суициде, понимая, что это не выход. Но мысли очень навязчивые. Как быть?
Надо пойти к доктору. Все подробнее ему рассказать.
То есть здесь человек попал не только в ловушку дьявольскую, но еще и нуждается в медицинской помощи.
Ну, конечно,
помощи.
Обязательно даже. Сами эти мысли, они аномальные. Смерть для человека – это аномалия. Само слово «человек» означает вечная личность. И вдруг смерть.
Человек ищет смерти. Хотя его все существо...
Это значит, в нем что-то внутри сломалось. Надо ему помочь.
Нахожусь в коллективе совершенно безбожном. Кругом сквернословие, сплетни, осуждения. Батюшка, подскажите, как исполнить заповедь «Стяжи мирный дух»? Если в бесконечном конфликте со своими коллегами.
А зачем конфликт? Есть тысячи способов, а может даже десятки тысяч.
Как не вступать в конфликт?
А зачем вступать в конфликт? Например, какой-то человек выматерился. Нужно встать перед окном, поднять руки к горе и сказать: «Господи, вразуми ты этого бедного человека. Помоги ему, чтобы он оставил сквернословие навсегда, хотя бы в присутствии своих сотрудников». И вот если каждый раз по поводу каждого испускания этих жаб из своего сердца человек будет так взывать, это возымет действие. Колоссальное.
Но что-то мешает человеку так поступить?
Человеку угодья.
С тем, чтобы пред остальными выглядеть?
Инаковым.
Это сложно.
Да ничего сложного.
Большинству людей главное – это не выделяться.
Но смотря из чего.
Ну, из окружения.
Ну, тогда должно занять самый низкий уровень. Ну, зачем же? Мы же стремимся к небу. Мы граждане неба и свои Богу, сказано в Писании. Родство-то наше не княжеское.
Царское.
А выше царское.
Но человеку ближе то, что в руках, чем то, что в небе.
каждый сам человек выбирает ту жизнь, в которой он живет.
Но каждый...
История Марии Египетской показывает, что из любого падения человек может восстать на небесную высоту.
Каждый человек надеется на изменения в своей жизни.
И то, само что... ничего не происходит. Под лежачий камень вода не течет.
Но те труды, которые люди предпринимают, оказываются маловаты.
Ну, маловаты, значит, надо искать другие пути. Для этого целое Евангелие есть.
А на большее не хватает сил или веры, или желания?
Нет, только вера. Потому что сил-то тут не надо. Какие особенные силы нужно, кроме силы души?
О, батюшка, самое распространенное – нет сил терпеть. Вот люди приходят и говорят, нет сил терпеть. Там то, то, то.
Ну, понятное дело, можно сети аккуратно распутывать, а можно очень резко их запутывать еще больше.
И вот человек оказывается в ситуации, когда он без сил.
Ну что ж, из глубины воззвах тебе, Господи. Как бы человек низко не пал, всегда Господь рядом.
Схиигумен Савва говорил, что молитва за врагов – это милостыня выше всякой милостыни, подаваемой неимущим. А почему это настолько ценно в глазах Божьих, именно как милостыня?
Потому что это исполнение заповеди о любви к врагам. Человек, который исполняет эту заповедь, выдает его совершенство.
То есть тот, кто уже навык к этой молитве за врагов своих.
Да, это говорит о его пройденном большом пути духовном.
Как стяжать мирный дух, о котором говорит преподобный Серафим? Люди находятся в таком окружении, где все бурлит. И вот здесь сохранить мирный дух.
Он должен быть внутри.
Ну, то, что должен быть, это понятно.
Ну, вот как живет себе некий композитор. И его музыка, она у него внутри звучит. И она для него гораздо важнее, чем те звуки, которые он слышит вовне.
Но он к этому состоянию шел долгое время.
Конечно. Чтобы уметь слушать музыку, надо учиться лет 15.
Только слушать?
Да. Ну, а писать это же нужно еще иметь некое творческое начало. Это же не просто взял, сел и написал.
Ну, у нас многие пытаются сочинять.
Ну, дай Бог им доброго здоровья.
Почему нельзя копить деньги? Как правильно распоряжаться маленькой зарплатой? Есть вещи, которые с одной зарплатой не купишь.
Есть. Тогда потратить две зарплаты.
Значит, все равно стоит, нужно каким-то образом накапливать, нужно все равно откладывать.
А может быть, то, что хочешь купить, тебе не нужно. Разные могут быть подходы.
Очень много людей сейчас страдает от того, что живут не в своей квартире. И мечта всей жизни. Хоть маленькую, хоть небольшую, хоть плохенькую, но свою.
Ну, это понятное дело.
И это, конечно...
Но у тех, кто жили при советской власти... Мне кажется, они более спокойны. Вот. Так нас и называли, наше начальство, жильцы. Уважаемые жильцы. Мы просто были жильцами. И платили за ту жилплощадь, которую мы занимали. Это не был наш. Все были жильцы.
И никто, в общем-то, не возмущался этим.
Ну, а что возмущаться? Это общее дело. Потом появились кооперативные квартиры. Это уже было подобие собственности.
Ну, а потом всех вынудили взять в собственность то, что они...
Нет, почему? Кто не хотел, тот, пожалуйста. Ну, просто не можешь уже ни по наследству передать.
Батюшка, на ваш взгляд, человеку-инвалиду детства нужно ли искать себе супруга? Или лучше все же стремиться, не стремиться к семейной жизни и устраивать жизнь одному?
Ну, это по склонности. Апостол Павел говорил, лучше оставайтесь, как я.
И вот при этом все-таки человек же, он создан как семья. А почему как я? Почему без семьи?
Ну, потому что это кто может вместить? Сам Господь Иисус Христос, он это поставил выше. Безбрачие выше брак поставил.
Но при этом брак, он никак не умаляется.
Нет.
И путь
брак – это удел большинства. А безбрачие – удел тех, кто входит в равноангельский чин.
А те, кто прошли через путь семейного такого вот шествия по жизни, они, получается, уже быть равноангельными не могут.
Ну, конечно, равноангельные же монашества. То уж человек выбирает свое поприще, ему следует. И святости человек достигает и на этом поприще, и на том.
То есть награда в Царстве Небесном подается не за монашество или за там, семейный подвиг,
а за то, кем ты стал в результате избранного твоего пути.
Насколько ты этим путем шел к Богу.
Да.
Потому что люди в основном ставят в зависимость от результата, вернее, результат в зависимости от того, что я там делаю.
А ты не задумывался, чуть нам никто не звонит?
Да, у нас, к сожалению, телефон не работает. Пожалуйста.
Да? А, вот что.
Поэтому у нас с вами такая беседа.
А если
один смотри, на
никто
один.
Не перебивает?
Да.
Ну, вон чего.
Батюшка, мой ребенок подопечный хосписа. Дирекция хосписа и весь коллектив либералы с неправославными взглядами на жизнь рекламируют тяжкие грехи. Мое мнение их не интересует. Я получаю ощутимую помощь от хосписа, но в голове всегда вопрос, правильно ли я поступаю, что получаю помощь от таких людей?
Ну вот, я знаю, что в булочной, где я беру хлеб, там пекарь в носу ковыряет. Правильно ли я делаю, или мне надо искать другую пекарню?
Ну, часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда...
Когда кто-то ковыряет в носу.
И это нам не нравится.
Ну, не то, что не нравится, он же должен вообще руки держать в чистоте.
Часто говорят, но мне деваться некуда.
Нет, то, что люди часто говорят, это не всегда соответствует действительности тождественно. Это просто разговор о своем мироощущении. А уж хорошо ли оно, плохо ли, это надо отдельно разбираться. Нет ли тут осуждения, нет ли тут превозношения?
Долго жила со множеством страшных грехов, в результате чего пришли страдания и скорби. Они же и привели к Богу. стал воцерковляться, исповедоваться и причащаться. Скажите, батюшка, имею ли я право на счастье и мир душевный после всех тех страшных согрешений, которые были в моей жизни? Или душа будет теперь вечно мучиться?
Что значит счастье? Человек сам создает счастье. Я немало знаю людей, которые претерпели страшные, невыносимые муки, совершенно непереносимые для человека. И эти люди счастливы, потому что они в своей жизни нашли и опору в Боге, и нашли дело, которым могут послужить. И это дело, угодное Богу, стало для них счастьем.
И это страдание, оно никак не...
Оно вообще... растворилось.
То есть человек перестал его замечать?
Нет, оно осталось как память, как некий шрам. Но боли не приносит. Зарубцевавшийся шрам, он может иногда вызывать желание его как-то почесать, но боли нету.
Недавно прочитал про одного человека, замечательного, который в конце жизни, к сожалению, стал жертвой врачебной ошибки и ушел из жизни со словами «не хочу жить инвалидом» и отравился, сам ушел из жизни. Вот. Хотя прожил жизнь очень долгую и такую замечательную, но вот напоследок не выдержал. И вот это такое вот для него испытание было выше его сил.
Нет, может быть, не выше его сил, а выше его воспитания, выше его самовоспитания.
То есть, когда человек столкнулся и с такой... с его точки зрения, несправедливостью в плане ошибки врачебной и в плане того, что он теперь уже никогда назад не сможет вернуться, стал инвалидом.
Ну, а ты можешь вернуться в отца Александра 40-летнего?
Нет.
Вот.
Уже все.
И все. И ничего с этим. Будешь стареть, сидеть.
Бочка,
дети
мне,
будут расти.
Мне нравится любой возраст, в котором я нахожусь.
Это тебе сейчас нравится? А когда тебе будет за 90, что ты скажешь?
Ой, не знаю.
Ну вот.
Не знаю. Но у нас есть 90-летние прихожане.
Да сколько угодно.
И я наблюдаю за ними, провосхищаюсь. Конечно, такие и мужественные, и кроткие, и такие смиренные.
Ну, жизнь-то
терпеливые.
Она будет, знаешь, как смиреть.
И я понимаю, что 90-летний рубеж – это вообще-то не приговор для человека.
Ну, все зависит от того, каково воспитание и самовоспитание. Самовоспитание – это правильно оценивать ту жизнь, внутри которой ты живешь. Но, опять же, всем мое почтение. Всегда радоваться, непрестанно молиться, за все Богу благодарить.
Вот, кстати, по поводу непрестанно молиться. А как этого достичь? В нашей такой немонашеской жизни.
А не надо этого достигать. Встань и молись. Не можешь встать, сидя молись. Не можешь сесть, лежа молись. Что тут?
Я могу молиться.
Можешь языком шевелить, говори, Господи, помилуй.
Я могу молиться час, два, три в день.
Ну, потом отдохни.
Но непрестанно не могу.
Ну, не можешь, не надо. Пока так. А преподобный Серафим спал 2 часа, остальное время молился. Потому что молитва для него была слаще сна. Вот так бывает. Один человек любит поспать, а другой любит помолиться.
Отец Дмитрий, очень сильно раздражают пьяные люди. Внутри все кипит. Почему такое происходит и как быть?
А потому что в сердце поселился бес раздражительности. и свела гнездо себе страсть смертельная гнева. Вот почему. Попробуй оспорь. Человек-то думает, что это пьяницы виноваты. Нет. Другие люди же иначе реагируют. Значит, виноват ты.
Это самая сильная, наверное, борьба с бесом раздражения. Потому что он находит всегда лазейку, как бы вот человека зацепить.
Ну, надо вот против этого подвязаться. Потому что, ну, иначе как? Молишься и раздражаешься. В церковь пришел, раздражаешься. Где же мирный дух? Мирный дух не знает раздражения.
Но хочется, чтобы люди тебя поняли.
Ну, это слишком шикарно. Если самого Сына Божия не поняли. В начале его пути даже мама его не понимала.
Ну, вот человеку хочется такое вот.
Нет, ну, хочется.
И от неисполнимости этого желания человеку плохо.
Смиряться надо. И тогда будет хорошо. Как в одной книге умной я прочел. Смиренный вообще не скорбит.
Да ему всегда хорошо.
Вот.
Не будет ли фарисейством с моей стороны вежливо отказать в тесном общении соседки-мусульманки? У нас маленькие дети одного возраста, и она очень хочет их сдружить. Я воспитываю детей в православной вере, и такое общение мне в тягость. Как не обидеть соседку?
Не знаю. Если бы была моя соседка, я бы придумал, как не обидеть.
Вот у человека ситуация, в которой он уже потерял мирный дух. Уже не знает. И из-за безысходности для него.
Но у нас с каждым годом количество мусульман все будет прибывать, прибывать, прибывать. Надо учиться. Это наше будущее.
То есть мы будем с этим сталкиваться все чаще и чаще.
Ну, в чем без этого сталкиваться? Лучше не сталкиваться, а добрососедски.
Ну, я имею в виду ситуации, когда нужно проявить дружелюбность, добросердечность.
Нужно проявить христианство, которое у тебя есть. А если оно никак не проявляется, значит, его и нет.
Макарий египетский смог проявить.
Да, поэтому его именуют великим.
Батюшка, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к созданию крестьянских хозяйств? Если большинство людей решатся на этот шаг, то поспособствует ли это увеличению многодетных семей в нашей стране? Будет ли у нас шанс не стереться с лица земли?
Не успеем.
То есть уже...
Поздно спохватились.
Уже что-то менять поздновато?
Угу.
А почему? Все-таки еще народа-то у нас достаточно много.
Человека вырастить – это как дерево. Попробуй высади там реликтовый кедровый лес. Надо 150 лет. Как можно этот самый кедровник вырастить за 15?
Ну, человек поколения – это 20 лет.
Ну, 20, ну, в 20 лет современный мужчина, он что? На что он способен-то?
Ну, если его поселить на землю, может, он начнет копать эту землю, сажать?
Нет, он будет в этом самом, в айфоне сидеть.
и смотреть, как все зарастает.
Да вообще, ведь труд на земле – это очень такая большая физическая нагрузка.
Но люди лишены земли, поэтому они пребывают в такой расслабленности, ну, если им дать.
Кто не хочет, тот и лишен, а кто хочет, он добывает себе земли.
То есть это, ну так, директивно сделать нельзя. Взять вот ну, людей.
На Дальнем Востоке дают по гектару. И даже там говорят, что и можно и больше взять. Сам взял, жена взяла, старший сын взял.
И что с ним делать дальше?
Ну, дальше обрабатывать.
Нужно или можно ли жаловаться на рекламу в городском транспорте? Порой такое слышишь и видишь, что просто в ужас приходишь.
Ну, жалоба – вещь законная.
То есть поступай по закону, не нарушай его, а дальше уже видно будет, к чему это приведет.
Да нет, уже привело.
К чему?
Ну, у людей в головах все время звучат эти самые слоганы из рекламы вместо мыслей.
Как понять, сколько Бог от меня требует молиться по тем или иным вопросам, если молиться всегда не могу, как того требует Евангелие?
Ну, я не знаю, как ответить на этот вопрос.
Прошу, Бог молчит. Прошу.
На нет и суда нет.
Прошу, прошу, Бог молчит. То ли я мало прошу, то ли это Богу не угодно.
Может, и так, и так.
И вот я на развилке, что мне, смириться и оставить или продолжать?
Не знаю. Такие вопросы есть, на которые ответа нет. Надо человека знать.
Отец Дмитрий, я урод, который так и не стал мужчиной к своим 35 годам. Можете посоветовать, что мне нужно делать, чтобы все-таки стать настоящим мужчиной? Обещаю сделать все, слово в слово, как вы скажете.
Работать надо. Чтобы стать мужчиной, нужно освоить какую-нибудь профессию и стать в ней мастером.
Ну, если человек без работы, то он сейчас уже невозможно прожить. Каждый человек
если
работает.
Если человек мастер, ну, допустим, кладет кирпич и делает это красиво и прочно, с руками оторвут. Как же, так же и газоэлектросварщик. Также это плиточника. Человек, который плитку кладет, и она не отваливается, а служит до тех пор, пока хозяин не решит новую. Потому что от той уже устал. И все, всегда такой человек найдет работу.
Но настоящий мужчина – это всегда ли это лишь тот, кто умеет честно и качественно
если
трудиться.
Если человек не умеет работать, то это не мужчина. Это слизь.
Ну, а для того, чтобы человеку создать семью, вот
нужно
это трудолюбие.
Нужно сначала уметь работать.
Трудолюбие.
Потому что как это... ты будешь жене шубу покупать с чего? Как? Или она у тебя будет мерзнуть? Есть мужья, которые гонят жен на работу.
Ну да, говорит, я не могу обеспечить всю нашу семью, всеми нашими нуждами.
Значит, ты не мужчина?
А то, что сейчас трудновато с работой.
Так надо ее самую, эту работу, создать.
Стань специалистом, и тебя позовут.
Да напеки пирогов. И утром у метро, да. Недаром говорят, расходятся, как горячие пирожки.
Как приучить себя молиться?
Очень просто. Надо молиться. И оно, навык придет лет через 20.
Не читать, как вот у нас часто люди говорят, я все прочитываю, я все вычитываю.
Молодец.
А именно молиться. Потому что человек это порой, ну, всю жизнь все очень честно вычитывает, а молитвы нет.
Это он сам так говорит?
Да.
Надо же.
Ну уж я не знаю, как он оценивает, что у него там.
Ну, только давай с ним поговорим тогда. Это разговор предметный, а не абстрактный.
Порой человек очень не уверен в себе. И все воспринимает...
Уверенным в себе тоже плохо. Человек должен все время пытливо к себе относиться.
А состояние «я ничего не могу, у меня ничего не получается, у меня всегда все плохо».
Ну, это уже болезнь.
То есть этот человек уже сам себя загнал в некое состояние,
да,
такого унылости непроходящей.
Ну да.
В Евангелии от Иоанна написано, «Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святаго». А как правильно понять это место в Евангелии? Ведь Дух Святый сошел позже.
Ну почему? Это ведь дух, он разные имеет проявления. Про это даже сказано, дух дышит, где хочет. Поэтому в Сионской горнице, когда Господь Святый Дух сошел на Первую Церковь, это одно явление. А когда он сходил в виде голубя на Иордане, на Сына Божия, это другое явление. За 3 года до Пятидесятницы.
То есть мы просто имеем, ну, свидетельство о том, что Дух Святый, он почивал на учениках апостолов.
И на пророках. А Симеон, богоприимец.
Духом Святым был приведен.
Да, приведен в храм. Не только он, и Анна, пророчица, дочь Фануилу.
Да, конечно, интересно очень проявление действия Духа Святаго в жизни человека.
Но об этом и Библия вся написана.
Это просто потрясающе.
Конечно.
И каждый человек, если возжелает это вкусить в себе, конечно, может открыть свое сердце для, конечно, Духа Святаго. Батюшка, спасибо большое за передачу, за ответы. Просит нас прощаться.
Всего вам доброго, дорогие братья и сестры. Простите нас, грешных. И хорошего, доброго, полезного, великого поста всем.
Всего доброго. До свидания.